День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Кидушин. Сегодня Дав Хай, 18-й лист нашего трактата. И мы в процессе обсуждения, есть ли наследство, наследование у неевреев. Значит, если возьмем Рамбама, и Рамбам нам говорит так. Гагой юреши тавив минатура. То есть по Торе неевреи наследуют своего отца. Авальшар, Ерушатеем, но всякие другие наследования, манихиму там лефими нагам, мы оставляем, соответственно, обычаям. То есть закон Торы предусматривает наследование сыном, и Миири приводит так, что также и дочерью. Миири приводит, что также дочь, нет, по всем мнениям, также дочь наследует отца. Здесь есть ссылка на Раши в его мысль, не проверил сейчас. И Мири говорит, что любое наследование неевреев тоже предусмотрено в Торе. Так. Дочь точно наследует отца. Теперь, откуда мы это взяли? Так вот, я на прошлом уроке сказал, что расчет с покупателем, который упоминается в Торе, будет рассчитываться с покупателем, но не с наследником, я понял, что речь идет о наследнике того еврея, который выкупил раба у нееврея. Потому что у меня был такой вопрос, а какой имеет, кто сказал, что этот нееврей будет вообще слушаться? То есть он купил кого-то еврея и унаследовал своему сыну, и теперь мы говорим, а мы с тобой не будем рассчитываться. Он свободный человек. Ну, Седра, этот, кто сказал, что этот нееврей, который наследует сейчас этого раба, захочет его отпустить на свободу? Но речь идет о том, что, предположим, нужно ли как бы относиться к этому как к закону Торы. То есть, если закон Торы считает, что этот нееврей имеет право на этого еврея, который он купил, тогда он не имеет права, то есть его не могут забрать, он не может уйти. Он принадлежит ему имущественно. Приходит нам как бы пасук, да, и говорит, что несмотря на то, что этот нееврей купил этого еврейского раба, и с ним надо рассчитаться, но только с ним самим. Его наследники не имеют никакого права на этого раба. Значит, из этого делается вывод, что в принципе наследование у неевреев есть. И только здесь есть исключение. Еврейский раб не передается по наследству. В принципе, наследство есть, но вот здесь вот собственность, которая называется еврейский раб, у сына нееврея нет на него прав. По специальной оговорке Торы. Так говорит Рова. И дальше была вот эта сугия, когда гер получает наследство, когда он не получает наследство. Дарабона, Доурайта, об этом вчера говорили. Теперь приходит здесь в начале Ютхет Амуд Алиф, Рабихия Баравин, и он говорит другой источник этой же идеи, что нееврей наследует своего отца. Давайте посмотрим. Рабихия Баравина Амар Раби Йоханан, сказал Раби Йоханан, Овед Кухавим, Йореш Этавив. Да? Любой нееврей. В данном случае здесь как бы вот эта проблема с цензурой. Я бы поменял бы здесь в этой суге слово «Овед Кухавим» на просто «нееврей». Хотя там речь идет на предыдущей суге, что он у нееврейских родственников может унаследовать действительно «Авудат Кухавим» какого-то идола. То есть это «да», вот это вот постоянное, нужно разбираться в контексте, где это действительно «Авуда Зара», где действительно имеется в виду идолопоклонник, и имеется в виду поклонение идолу, и он получает наследство идола, а где речь идет просто о любом нееврее, но поскольку как бы все время цензура, так сказать, как бы мучила евреев, которые писали Талмуд, то везде написано идолопоклонники, 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 то есть это как бы все намешано, как бы надо разбираться в контексте. Так вот здесь говорит Раби Йоханан, что любой овед кухавим, юреш тавив, он наследует отца, двар тура, по закону Торы. Дективу бы написано в Торе так, ки руша лейсав нататье дгар сир. Тора говорит, Моше Рабейну говорит, в главе Дварим, ибо наследным уделом Эйсаву дал я гору Сеир. То есть Тора свидетельствует о том, что есть наследный удел у Эйсава гора Сеир. Значит, есть понятие наследства. То есть, дано это быть наследным уделом для сыновей Эйсава. Из этого делаем вывод, что не еврей, он есть в нем понятие, есть понятие наследства. Понятие наследства. На самом деле, нужно немножко учить трактат Баба Батру. Потому что понятие наследства, то есть люди, которые могут смотреть урок, они могут задать такой вопрос, как бы, а почему нет? Ну, как бы это же... И для нас настолько естественно понятие наследства, что мы вообще не понимаем, о чем здесь идет речь. На самом деле, это не очевидная вещь, что собственность переходит к детям, к детям умерших родителей. Или, а если нет детей, к родственникам. То есть система наследования, например, она точно из Торы. И, в принципе, получается, что, в принципе, идея наследования, без того, чтобы Тора бы сказала, если бы Тора не сказала понятие наследования, то, возможно, любой первый человек, который бы оказывался на этом имуществе, на земле, и брал бы его в себе, как бы этот человек перестал существовать. Окей, но теперь, как бы, как, поскольку у него нет, род, ну, нет его имущественного владения, то любой, кто первый возьмет это имущество, он становится его владельцем. Приходит Тора и говорит, нет, это не работает так. То есть сын встает на место своего отца в имущественном плане. То есть имущественное владение отца переходит к сыну без какого-либо действия по приобретению сделанного. Сам факт их родственных связей делает его владельцем этого имущества. Это хидуш. Это хидуш, и поэтому без слова Торы мы не говорим, что есть понятие наследства. И поэтому приходит Тора и говорит, окей, у нас есть глава о наследовании, в глава Пинхас, где там написано, что евреи наследуют землю Израиля, и оттуда учится весь порядок наследования в Торе. Но у нас вопрос, а есть ли понятие наследования у неевреев тоже? Ведь в семи законах Ноаха, сыновей Ноаха, там нет не все законы, которые есть у евреев. Не все законы, которые есть в Торе. То есть вот у евреев 613 заповедей. Получается, одна из заповедей или один из законов – это Еруша, наследование. Кто сказал, что понятие Еруша, наследование, относится к неевреям тоже по Торе. И вот мы источник этого ищем сейчас. Приходит Рав Хия бар Авин и говорит… Возьмем Эйсава, и Эйсав написано, что его потомки, они наследуют Ар-Сеир. Значит, есть понятие наследный удел у неевреев тоже. Говорит Гемара, в Дильма Мумар Шани. Не факт, что это доказательство. Возможно, Мумар, то есть еврей, который отошел от соблюдения Торы, бунтующий еврею, он по-другому, у него да, есть понятие наследования. А Эйсав, он был сыном Ицхака и Ривки, и он его называет Гемара, называют его мудрецы Мумар, Исраэль Мумар, еврей, взбунтовавшийся, который по рождению он был еврей, но он ушел от соблюдения Торы. Может быть, у него и у его потомков есть понятие наследования. Не доказательство про абсолютно всех неевреев. Поэтому приходит, говорит Элемиаха, есть другой источник. Ки ливней лот нататет... Еруша. Тоже написано там, в главе Дворим. Моше Рабейну говорит, сыновьям Лота я дал Эр в наследование. О, а сыновья Лота это уже не сыновья Эйсава. Эйсав он как бы считается условно евреем, Лот евреем не считается. Лот он племянник Авраама, но евреем не считается. Но мы сейчас посмотрим, что то, что он племянник Авраама, это да, имеет значение. Приходит Гемара и говорит, в Рав Хия бар Авин, май тайма ло йомар кирова. Почему Рав Хия бар Авин не говорит как Рова? Что из того, что мы не будем рассчитываться с наследником покупателя за еврейского раба, значит, что здесь есть исключение, но значит, что в принципе понятие наследования у неевреев существует. Говорит, «Микти вихишав им канеу вло им йоршо». В Торе не написано. Это наше заключение. Поэтому это не доказательство прямое. В Торе написано, рассчитается с покупателем, но не написано, не будет рассчитываться с его наследником, покупателя. Так что Раби Хива бар Авин, поэтому не учил оттуда. Верова май тайм арова, который да, оттуда учил, май тайм ло йомар к Раби Хива бар Авин. Почему не учил как Раби Хива бар Авин? Из Эйсава или из Лота. Мишум квойду да Авраам шани. Может быть, почет Авраама за счет этого был дан наследный удел Лоту. Поэтому это тоже не доказательство, что в принципе есть такое юридическое понятие. И на самом деле вот, контекст Торы мы можем как бы понять, ну, предполагать, как читать Тору, что Тора как бы говорит о том, что вот это место было местом постоянного проживания сыновей Лота. Имеется в виду Яруша, не в плане, что они наследовали эти земли все время, а то, что они там жили. Но приходит здесь Тора как бы и подчеркивает, что раз Моше Рабейну говорит, что это было Яруша, наследство, наследный удел, значит, в принципе, это как юридическое понятие, это тоже было в Торе. Потому что, в принципе, по тексту можно было бы прочитать это просто как такой рассказ, да, что вот эту землю здесь будут жить сыновья Исава, на этой земле будут жить сыновья Лота. Это не значит, что есть там юридическое понятие наследования. Но вот приходит здесь Гемара и говорит, нет, раз Моше Рабейну использует такие слова, то из этого мы учим, что это понятие юридически существует. Наследование. Вот. И оно как бы зафиксировано в Торе. Это то, что мы хотим сказать. Отсюда учится, что понятие Яруша, что без завещания, да, без завещания, без акта передачи собственности, без какого-то действия по приобретению, наследник становится собственником только из факта своей родственной связи. Только впоследствии факта своей родственной связи. Это хидуш, который называется Яруша. Это мысль, которая мы могли бы ее без Торы не сказать. Потому что мы могли бы сказать, нет завещания написанного, нет акта приобретения никакого, нет никакого действия по приобретению. Так любой человек, который находится рядом с этой собственностью, может ей завладеть. Приходит Тора, говорит, ничего подобного. И у евреев, и у неевреев есть понятие наследование. Наследование. Слыхал. Наследование. Поняли? Я как бы вот то, что мне кажется, это то, что здесь написано, как бы немножко, ну вот, чуть-чуть глубже, чем просто в Гемаре. Окей, теперь с этой темой, на которой Гемара вышла, так сказать, из рабы, пасук про раба, и переходим к понятию Яруша, и вот закончили понятие Яруша наследование, и Гемара возвращается к понятием «еврейские рабы», и Брайтами сейчас опять нам покажет разницу между еврейским рабом и еврейской рабыней. То есть вот все, опять стоит двоеточие, и мы как бы возвращаемся к нашей основной теме. То есть мы сделали отступление, которое связано с текстом Торы, да, и Гемара, как всегда, проассоциировала, так сказать, на какую-то тему, разобрала ее, раз уже прошла ассоциация, разобрала ее тогда достаточно подробно и, так сказать, возвращается на, что называется, свое основное русло, да. То есть это такой способ мышления Гемары, достаточно часто мы его встречаем. Вот, так давайте дальше читать Гемору. Тан рабон, учили мудрецы. Еш бы еври, есть у еврейского раба, шейн бы еврия. Того, что нет в еврейской рабыне. В еш бы еврия, есть в еврейской рабыне, шейн бы еври, того, что нет в еврейском рабе. Еш бы еври, шигу юце, есть, это было, до этого это был заголовок, сейчас детализация. Еш бы еври, есть в еврейском рабе, шигу юце бы шаним. Он выходит годами, то есть в годах. Прошел срок 6, выходит. Уба Йовель, 50-й год. Уба Метата Адон, смерть господина. Все эти причины освобождают его от рабства. Маша Энкен Бейврия, что не так с еврейской рабыней? С ней не так. То есть годы 50-й, смерть господина, не так с ней. Обращаем на это внимание, молчим пока, как бы Гемара сама это разберет. Въешь Беврия, но есть в еврейской рабыне Шарей Еврия, и Цебасимоним, но что-то есть. Она выходит, когда она показывает признаки своей половозрелости. Вейн Нимкерес Внишнес. Более того, она не продается второй раз. Нимкерес Внишнес. Нимкерес и повторяется, да? Продается и повторяется. Нет в ней понятия продается и повторяется. Умифадим ойсой бааль корхой. И выкупают ее, еврейскую рабыню, выкупают бааль корхо, через силу его. Через силу кого? Отца или господина? Гемара разберет. Маше энкен бы еври. Что не так с еврейским рабом? С еврейским рабом нет выкупа через силу, как бы без желания господина или без желания. Там отца нет, как бы, да? Там этого нет. Так вот, Гемара начинает анализировать. Вот это брайта. Сейчас Гемара начинает ее анализировать. Омар Мар, сказал господин, ешь бы еврей, шейн бы еврея. Есть в еврейском рабе того, что нет в еврейской рабыне. Говорит Гемара, верамингхи, у нас есть противоречие, мы же в Мишне учили. Етера алава ма еврея. Больше. То есть не то, что в еврейской рабыне чего-то нет. Наоборот, в ней есть больше, чем в еврейском рабе. Шикойне ацма бесимоним. Она себя приобретает бесимоним. Признаками половыми. Своей половозрелости. Она не меньше, да? Она больше. А почему-то у нас здесь написано шеэйн бы еврея. Этого нет в... Омар Равшец говорит, Равшец кигон шеяда. Речь идет о том, шеяда, то есть ее предназначили в жены. Если ее предназначили в жены, она... у нее есть свои выходы, свои варианты выходов, которых нет в еврейском рабе. Теперь еще раз, напомним эту главу. Эта глава, она написана здесь в Торе. Мишпатим Кафалев, да? Глава Мишпатим, с которой начинается... Перечисление законов. Что говорит Тора? Давайте будем учить Тору. Знаете, для этого мы учить Тору в идиоматическом понятии, а сейчас учить Тору в буквальном смысле этого слова. Вот. Тора говорит так. Глава Мишпатим 21.7. А если человек продаст свою дочь в рабство, не видит она на свободу, как выходят рабы? Если она не угодна господину своему, который предназначил ее себе в жены. Вот так написано так, вот это восьмой пасук. Имра бейне ядойнеа. Если она плоха в глазах своего господина, в глазах господина его, ашер ло и ада, который, и тут есть криектив, который ее не предназначил себе в жены, а тут есть кри, как читается, не ло с алифом, а лой, а предназначал себе в жены. Вывда, и он ее выкупит, лям нахри, то есть то, пусть он предоставит ей возможность выкупить себя, чужому же продаст он ее не, в сил, не во властен, то есть продать ему народу чужому не во властен, изменив ей бы бигдо ба. Когда он ее, изменив ей. Теперь он ее предназначает в жены. Есть такая возможность. Он ее купил за деньги. Есть возможность, что он ее сейчас переводит на другой, как бы, маслуль на иврите. Называется на другой, как бы, на другие рельсы. До этого она была рабыней. Он может теми же деньгами ее сейчас превратить в жену. Есть такой, что называется, маслуль. Но ее права нельзя ущемлять. То есть вот что говорит. А если он предназначит ее сыну своему, то должен поступить с ней по закону, как с дочерью Израиля. если другую возьмет себе, то есть он ее предназначил себе в жены, и взял себе другую, вторую жену, не должен он лишать ее пищи, одежды и супружеской близости. А если он трех этих вещей не сделает для нее, то выйдет она даром без выкупа. Вот это вот глава про еврейскую рабыню. То есть, еще раз, что говорит Тора? Ну, так вот, по-большому, если посмотреть, да? Есть еврейская девочка. Из бедности отец продал ее в рабство другому человеку. Существует два варианта поведения с ней. Можно держать ее в качестве рабыни, она может работать, издеваться над ней нельзя. Все права рабов, как мы учим здесь. В случае, когда она достигает половозрелости, она выходит на свободу, никто не имеет права ее задерживать. Теперь, если существует другой вариант, она может стать женой. И тогда, если она становится женой либо отца, либо сына, есть такое право, то нельзя ущемлять ее ни в каких правах, которые получает обычная любая другая невеста. То есть она должна получать все те права, которые получает любая другая невеста, жена, которая есть в нашем народе. Все. That is. Теперь мы начинаем сравнивать и читать, что говорит здесь нам Гемара. Что говорит Гемара? Значит, речь идет о том, что он ее Еада. То есть он ее предназначил в жены кому? Либо себе, либо сыну. Он говорит ему, Еада пшита. Он предназначил себе ее в жены. Пшита, очевидно. Гитабай. Понятно, что ей нужен гет. Раз она уже жена, он ее предназначил в жены. Значит, ей нужен гет. Понятно, что она не выходит никоим образом другим, кроме как гетом. Она уже жена. Мауду тема, что бы ты сказал? Ло ливтеля илха тамино. Не отменяется закон от нее. Камаш, он сообщается нам, что да, отменяется. Ты, что бы ты сказал? То есть, он ее предназначил так называемыми кидушей Иуд, да? То есть, он говорит, на основании тех денег, которые я дал за тебя, я тебя посвящаю. Говорит Рав Шеш, вот, и тогда нужно ей давать гет, если она хочет выйти на свободу. Да? Гит обой, требуется гет. А что бы мы сказали? Что, несмотря на то, что господин ее предназначил, не отменяется от нее алаха, все остальные алахот еврейской рабыни. Если она хочет выйти одним из способов еврейской рабыни, например, 6-м годом, 50-м годом, это да, возможно. Сообщается нам, что нет. После того, как произошел Иуд, эйну йойцис бедрох имелу клаль. То есть после того, как она пошла по маршруту, по пути, что она жена, все варианты обычной рабыни, которые выходят 50-й год, 6-й год, они к ней не относятся. Она должна получить гет, поскольку теперь раз те деньги, которые за нее заплатили, превратили ее в жену, и она получила права жены, то теперь она должна получить гет. Говорит Гемара, ах, если так, а май ее отец без симоним, почему же она выходит в случае, когда она показывает признаки половозрелости? Говорит Гемара, ах и комар, вот что имеется в виду. Имло яда, только если ее не предназначили в жены, тогда она ее отец без симоним. Да? Только если не предназначена в жены, тогда она ее с бессимоним, она, показав свою половозрелость, выходит на свободу. Но если ее предназначили в жены, ей нужно обязательно гет. И Эви Деври, еврейский раб, он не выходит на свободу никоим образом, бессимоним. Вот. Это первая брайта, которую мы разобрали. Вторая брайта. Второй закон. Второй закон этой брайт. Вейну нимкерес венишнес. И она не продается и повторяется. То есть невозможно ее повторно продать. Вот гемераль михлаль. Что из этого следует? Что рабыня не повторяется, ее продажа, а раба да. Михлаль. Следует отсюда Дэвид Иври, что еврейский раб нимкар венишна. Он, да, продается и повторяется. Говорит гемераль, ватане. Мы же учили братья не так. Бэгнэйвосой, вэлобэкфейлой. Теперь Теперь мы говорим, что вот человек, который... Это шмот кавбет. Бет, да? Это человек, его продали в рабство, да? Продают его в рабство за нимкарбы гнейвосы. Будет продан в рабство. За воровство. То есть он воровал, не смог вернуть, нет у него чем вернуть. Его продают в рабство за то, что он украл. Но если у него хватает денег, чтобы заплатить 100%, а 200%, как штраф, который на него накладывается, у него нету денег, то за 100% он продается в рабство, а ради выплат штрафа он не продается в рабство. Это то, что говорит нам Гемара. Бегнивосы вилы бегфейлы, да? То есть мы его продаем за гнивосой, за его чтобы он вернул 100%, но чтобы он вернул 200%, мы его не продаем. Теперь бегнивосой мы продаем его за воровство в лоб из момы, если он лжесвидетель, который хотел про другого так его оговорить, и это оказалось ложью, мы его тоже не продаем в рабство. И еще мы говорим, бегнивосой он продается за воровство, если он уже однажды был продан, шув и атараша или мохру, ты больше его не можешь продавать. То есть здесь у нас драша бегнивосой в единственном числе. И мы из этого учим три закона. Бегнивосой, за гнивосой, за воровство, но не за двойные выплаты. За воровство, но не за клевету о воровстве. За воровство, но не за второе воровство. Вот так вот. Аз омарова, лой каша, рау говорит, нет противоречия. Кан бы гнейва ахас, кан бы штей гнейвис. То есть, за одну гнейву дважды мы не продаем, а два раза проворовался, продаем. Так говорит Рова, да? Да. За одно воровство не продаем дважды, но если он дважды совершил то же самое преступление, идет на второй срок, рецидивист. Да? Алколь гнева бифнеазма. Омалева говорит, абай, бигневосой тува машма. Интересно, говорит абай, бигневосой, это много слышится. Гнейвой срабис. И можно толковать, нимкар бигневосой, за много воровств он продается всего лишь один раз. И он спорит с Ровой. Элом рабай абай говорит так, а тот говорит абай так. Лой каша, нет противоречия, я хочу ответить по-другому. Кан бы адам и хад, кан бы шнейбный адам. Это один человек и два человека. То есть он обокрал. У одного человека много раз. Обокрал одного человека много раз, идет на продажу один раз. Но если он обокрал нескольких людей, два человека. Тогда он продается дважды за каждое воровство. Так говорит Абай. Теперь Брайта говорит так. Тан Рабанан, учили мудрецы. Гнейвой элев, он украл 1000. Вегу ацмо вешаве 500. Он сам стоит 500. Венимкар, нимкар вехозер венимкар. Значит, продается второй раз. После того, как выходит на свободу от первой продажи. И должен заплатить эт гнивос и бедмей штея михирот. Он оплатит свое, как бы, ну, то есть он дважды отсидит, его продадут дважды. И он дважды будет, то есть отсидит 6 лет, да? И будет оплачивать свое рабство. Первое, второе... Теперь гнейвой хамеш, но если он продал, если он продал, если он украл 500, вешаве элеф, а он сам стоит 1000, эйну ним карклаль, вообще не продается. Вообще не продается. Так считает Танакам. Раби Элиэзер, Раби Элиэзер говорит, им хая гнейво, если была его продажа, кенегед мимкоро нимкор, соответственно, точно так же, как его цена, тогда он продается. Вим лав, если же нет, эйну нимкор, он вообще не продается. Так считает Раби Элиэзер. Омар Рова, бега захину Раби Элиэзер ле рабону. С этим спором Раби Элиэзер побеждает мудрецов. Шешлата анами нацахат лохиха дварав. Есть у него заявление, мощное доказать свои слова. Дымаешна, чем же отличается, говорит Рова. Дымаешно, чем отличается гнейва хамешмоис, когда он украл 500, вешаве элев, и он стоит 1000, дээн нимкар, и он не продается. Когда он украл 500, стоит 1000, он не продается. Весь. Омарахмона велохэцью. Не будет продаваться весь. Дээн нимкар, да нимкар куло, омарахмон, ибо продается он весь. Сказал Тора, велохэцью, но не половина. Охинами, то же самое здесь ты должен сказать. Нимкар бы гнивосы, омарахмон, продается за воровство. Сказал Тора, вело нимкар бы хаце гнивосы, но не продается за пол его... стоимости. То есть, если должно быть соответствие, то это должно быть соответствие всегда. Так говорит Рова. Ты не можешь сказать, что наполовину это соответствие существует, наполовину его нет. Так вот, Гемара, что она хочет здесь сказать? Что Рова нам хотел здесь сказать в этой фразе? В чем причина этой алахи, этого закона, что тот, кто не соответствует его стоимости украденной сумме, его не продают. Рова обращает как бы на это внимание, смотрите. Азома Рова. Бега заханугу. То есть как бы здесь побеждает Раби Элиэзер мудрецов в этом споре. Чем? Демаешно гнейва хомеш меус вишове эльф. Почему, если он украл 500, а он стоит 1000, дэн нимкар, мы его не продаем. Почему? Да нимкар кулой, омар ахмона. Потому что продается он целиком, а не половина его. Оханами здесь также нимкар бы гнивосой, омар ахмона, вло нимкар бы хэци гнивосой. Он не продается за половину украденного. То есть продажа его только если он полностью как бы соответствует стоимости своей, сумме своей. Теперь, что здесь как бы странно в этой во всей истории, да? Что это опять делает закон мало применимым, потому что он украл точную стоимость. Сколько он стоит, столько и он и украл. В смысле, специально выверял свою стоимость, потом шел это воровал. Как бы это не очень логично, да? Ну вот. А как тут это можно разобрать? Как можно это понять? Как можно это понять? Алаха, на самом деле, как мудрецы, которые говорят, украл 1000 и продал за 500, продается. Несмотря на то, что как бы логика есть в высказывании Раби Элиэзера, все равно алаха не как Раби Элиэзер. Псада. Хорошо, тогда не будем сейчас входить в разбор, как бы, почему это так, потому что урок будет слишком длинным, тогда лучше пойдем дальше разбирать. В общем, псада, по крайней мере, алахически это понятно. Идем дальше. Умифадим ойса баалькорхой. И выкупают ее баалькорхой через его, без его желания. Баалькорхо. Баалькорхо – это через силу его. Кого его? Вот сейчас Гемара выяснит. Совар Рова Лемемер, читал Рова сказать, Бааль Корхей де Адон, через силу господина. То есть, что сравнивает Брайта? Через силу господина не продают рабыню, но продают раба. Это когда продают раба через силу господина? Говорит, да, омр ле абай, май нихо. Что значит через силу господина? Де касвину лей штара адамей, что его заставляют, его не выкупают или ее не выкупают. пишут деньги, пишут документ с ее стоимостью. Говорит Гемара, а почему мы его будем заставлять, этого господина? Амай, накид Марганита Бейдея, у него есть бриллиант, то есть она рабыне ему принадлежит. Явин Алихас, по-моему, дадим вместо этого кусок глины, этот документ, что ему заплатят потом. То есть, если хотят ему заплатить, я не очень понимаю, в чем вопрос Абай, да? Типа, у него есть она, его заставят именно документом. Почему документом? Даже он может хотеть, чтобы она осталась у него в рабстве, и без того, чтобы, ну, даже если ему дадут денег. Не хочет он денег, он хочет ее оставить рабыней. Поэтому понятно, что можно его заставить, мы должны иметь право заставить его получить деньги и отпустить ее на свободу. Поэтому говорит, но Абай как бы почему-то не принимает мой вариант ответа и говорит по-другому. Эламар Абай бааль корхей де ав. Имеется в виду через силу отца, не через силу господина, а через силу отца. То есть как бы без желания отца ее выкупают. Мишум пгам мишпоха. То есть если у отца, если у него есть деньги, мы заставляем, забираем у него деньги и выкупаем ее, это позор семьи, что он ее продает. Иахи эвид иври нами нахфингу ливней мишпоха мишум пгам мишпоха. А с еврейским рабом, почему мы его не заставим семью выкупить его из-за позора семьи? Говорит, гадар азили мазбин навшей. Потому что он сам себя продает, он пойдет себя и продаст еще раз. Говорит, хохенами гадар вазили мазбинла. Но отец тоже может вернуться и перепродать ее. Говорит, гемара, а ктани, мы же учили в этой брайте, которую мы сейчас разбираем, эйнаним керет вениш нет, она не продается второй раз. Говорит, гемара, умони. Кто автор этой идеи, что она не продается второй раз? Раби Шимон хи. Детани, мы приведем брайту, где мнение Раби Шимона приведено. Мнение Танакама. Мойхер одом избитой лишус вишойн. Продает человек свою дочку лишус, то есть замуж, и повторяет. То есть если она развелась или овдовела, он может ее отдать второй раз замуж, если ей еще не стало 12 лет. Лишивхус. Вышойны на рабство тоже может продать один раз и второй. То есть, как бы юридически такой проблемы нет, говорит Танакам. Лиишус ахар шифхус. Он может продать ее замуж после рабства. Так? А валло лишифхус ахар ишус. Но не может продавать ее в рабство после того, как она была замужем. Раби Шимон говорит, кишем шеен адам мойхер избитой лишифхус ахар ишус. То есть так же, как человек не продает дочку в рабство после того, как она была замужем, как эйнодо мойхер избито или шифхус ахар шифхус, так же человек не продает дочку в рабство после рабства. То есть это исключено, считает Раби Шимон, и именно это мнение проведено в брайте, который мы обсуждали и которое была проведена геморой до этого. Окей. В чем спор Танакама и мудрецов? И Раби Шимона, в чем спор Раби Шимона и мудрецов, мы разберем на второй части нашего урока. Оставайтесь с нами, изучайте ДФМ, всего хорошего, до свидания.